И они покинули его, покинули гавани, порты, острова, где свершилось столько подвигов и пролилось столько крови. Покинули и Корфу. Это случилось в 1800 году. Однако ключ Адриатики не канул в волны Средиземного моря. В апреле того же года, когда Ушакова принудили воротиться, состоялось подписание конвенции о статуте Республики Семи Соединенных Островов. Она объявлялась сюзереном Турции с обязательством платить вассальные пиастры, 75 тысяч в трехлетие, а Россия брала на себя гарантию ее территориальной целостности и соблюдения правопорядка. Но едва удалились русские, как Турция навязала ионитам такие поправки к Ушаковской конституции, которые обеспечивали власть аристократов без маломальского участия второго класса. Народ не безмолвствовал. Народ обвинил дворян в предательстве. Народ напал на гарнизоны и выгнал турок. Не безмолвствовал и Петербург. Александр I приказал русскому посланнику: «Вы можете заверить их, ионитов, самым положительным образом, что я не только не позволю дивану распространить свою власть на эту республику, но и употреблю все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы ее независимость была определена без всяких ограничений». Примечание. Диван — правительство Турции, тайный совет при султане. Петербург поступил дельно, вернув русские штыки на Корфу. Проливы еще были открыты для Черноморского флота, мешкать не приходилось, ведь Турция опять замирилась с Францией, а Россия опять рассорилась с нею. Петербург поступил дельно и осмотрительно. Вскоре Бонапарт оккупировал Италию. Уже не за горами было время, когда Наполеон на какие-то возражения аборигенов прикажет отвечать кратко: «Император так хочет». География и стратегия — сообщающиеся сосуды. Пустяковые сотни миль отделяли Ионические острова от портов Италии. Пустяковые сотни миль Ионического моря соединяли архипелаг с итальянским сапогом. Таким образом, Наполеон, обладавший проворством рыси, мог совершить прыжок на республику Семи Соединенных Островов. Француз-роялист, агент русской дипломатической службы, предупреждал: Наполеон постарается восстановить свои позиции в восточной части Средиземноморья. Это ему необходимо и для поддержки старинной марсельской торговли, и для пресечения русской черноморской торговли. Наполеон, продолжал информатор, видит в черноморской торговле новый источник богатства и кредита для той великой державы, которая в силу своего положения, могущества и средств рано или поздно подчинит Европу своему влиянию и сделается решительницей судеб и стражем спокойствия и безопасности. Понятно, о каком спокойствии, о какой безопасности толковал сторонник белых лилий Бурбонов, но планы Наполеона очертил верно. В Петербурге понимали, это и без подсказок со стороны, и хотя на Корфу расположился весьма крупный гарнизон, решили бросить туда балтийское подкрепление. Осенью 1804 года капитан-командор Грейк, фамильный герб которого украшал девиз «Ударяй метко», получил инструкцию: следовать с эскадрой к Ионическим островам, на Корфинском рейде принять под свою команду черноморские корабли, самому встать под команду русского посла графа Мацанига, все свои действия увязывать с русским сухопутным командованием. Инструкция заканчивалась внушением: предмет пребывания в Корфу сей дивизии, отряда кораблей, состоит в том, чтобы по всей возможности содействовать безопасности и благу жителей республики Семи Соединенных Островов, и на сей конец движения и действия всех судов вообще и порознь должны быть определяемы по усмотрению обстоятельств. В Корфу капитан-командор Грейк встретился с графом Мацениго. Посол сразу дал понять, что не намерен совать нос в корабельные и эскадренные заботы. Таким образом, Мацениго и капитан-командору показался милым, любезным, умным, учтивым, добрым человеком, каким он казался другому современнику, князю Вяземскому, человеку весьма бранчливого нрава.